Дорогой Господь, благослови, пожалуйста, это занятие. Спасибо Тебе за студентов, за драгоценных. Молим Тебя ради Христа. Благослови нас в Твоем Слове. Спасибо Тебе за эту семинарию, за возможность изучать Твое Слово. Аминь. Ну что, начинаем мы непосредственно первую книгу псалмов. Я напомню вам, что иудейская традиция делит псалмы на 5 богослужебных книг. Пока я вам говорю всю эту логистику, то, что я вам обещал, я принес. Можете взять, пустить по рядам, посмотреть. Вот это знаменитая Хлудовская псалтырь. Миниатюры. Так, полистайте, посмотрите, вникните в атмосферу 9-11 века после Рождества Христова. Вот. Это вот в натуральную величину издана. Такая вот вещь. Очень редкая. Вот как говорить, приятно. Так что смотрите пока. А мы продолжаем. Иудейская традиция делит псалмы на 5 богослужебных книг. Значит, мы сегодня начинаем с вами первую. С 1 по 40 псалом она делит вот так эти псалмы. Затем вторая книга, это с 41 по 71 псалом. Третий с 72 по 88. Четвертый 89, 105. И пятая 106, 150 псалмы. И очень кратко мы сегодня посмотрим с вами первые 5 псалмов с точки зрения такого удивительного процесса. Давайте так скажем. Вот поиск смысла жизни, который невозможно от понятия «счастлив», «несчастлив» оторвать. Да, вот первый псалом – это душа, которая ищет высший смысл, выраженный в слове «счастье». Или «блаженство», если можно так сказать. Второй псалом, он в этом смысле… как бы этот поиск делает очень особенным и контрастным, потому что второй псалом описывает душу в борьбе с вселенским злом, с заговором, который внутри человека, с мятежом, с насилием, и как человеческая душа обретает смирение перед Спасителем, которого она еще толком не знает. «Почтите сына», там такой фразой заканчивается этот второй псалом. И, кстати говоря, здесь очень интересная именно в Хлудовской псалтыре иллюстрация на него. Там рождественские ясли показаны, вот именно в иллюстрациях на второй псалом, в самом начале. Третий псалом очень интересный, потому что написан он Давидом в момент, когда он бежал от Авесалома, своего сына. Сына, который... развязал гражданскую войну в Израиле, по сути дела. Сына, который предал своего отца. И здесь картина такая, универсальная картина души, которая в бегстве от этого предательства человеческого обретает дружбу с Богом, что тоже немаловажно. Четвертый псалом в этом смысле более, еще более обнадеживающий, потому что здесь... Мы видим, если мы говорим теперь о псалме как о молитве, мы можем наблюдать некоторый процесс такой, вот если говорить о порядке этих книг. Четвертый псалом говорит о том, что мы обретаем новое представление о жизни. Оно появляется у нас во свете лица Бога. Как Клайв Льюис в свое время сказал, я верю в христианство так же, как я верю в солнце. При его свете все остальное становится понятным. Может быть, само солнце непонятно. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Поэтому здесь в свете лица Бога обретается вот это представление, понимание, скажем, жизни. И пятый псалом, мы пока на нем остановимся, Бог, который вникает в нас. Вот это самое интересное, наверное, из этой динамики, потому что по мере того, как наша душа пытается обрести этот высший смысл, его ищет, по мере того, как мы сталкиваемся с этим, с глобальным вселенским злом, да, вспомните экклезиастовское суета-сует, по мере того, как душа бежит от этого предательства, которое мы пытаемся, предательство и разочарование вот в этой попытке найти удовлетворение в человеческих отношениях. Невозможно. Четвертый – новое представление о жизни, и пятый – мы видим, как Бог проникает в нас с точки зрения нашей внутренней жизни. И вот теперь первый псалом. Я вам позволю прочитать вам одно интересное сочинение, которое несколько лет назад Одна студентка семинарии написала, ходила она к нам на занятия, слушательницей. Церковь, по-моему, она так и не пришла ни разу. Она описывает, как, очень интересно, как она на велосипеде на предельной скорости съезжала с горы и упала. И, в общем-то, чудом осталась жива. И вот ее ощущения и то, как она их осмыслила, довольно достойно того, чтобы вам их зачитать. Как это глупо вот так пронестись по жизни в погоне за острыми ощущениями и умереть из-за собственной глупости и непонимания того, что у тебя есть выбор остановиться и искать другие пути. Да, это классно, скорость, полет и яркие краски, но ведь ты получишь очень смазанную картинку жизни. Ты испытаешь боль ни за что. Единственная цель в конце такого пути – это падение. Правда ведь глупо пожертвовать своей единственной жизнью ради такой цели. Вообще пишет это 18-летняя девушка, удивительно. И вот что она пишет дальше. «Мне повезло, я не расшиблась насмерть, но была очень близко от смерти, как никогда раньше. Первая моя мысль после того, как очнулась – какое счастье, что я жива. Всего лишь несерьезные травмы рук, ног, синяки, царапины, легкое сотрясение мозга, а ведь могло быть гораздо хуже. И от этого понимания я рыдала. Не от боли, а именно от понимания этой ситуации. Мне был дан еще один шанс. Шанс пересмотреть всю свою жизнь и возможность изменить ее. Я жива, а значит, кому-то это нужно, чтобы я жила. Это было мое второе рождение. Но почему такое понимание приходит только после таких сильных ударов? Почему человек настолько глух и горд, чтобы прийти к этому менее опасным путем?» В контексте первого псалма, я не буду его читать, я думаю, все читали псалмы, и тем более, как мы договорились с вами, что вы будете их читать перед занятиями. В контексте вот первого псалма это сочинение звучит по-особенному. Я вам рекомендую, я вам прочитаю просто часть вот в этой книжке, которую я вам рекомендовал, «Псалмы Давидова» в переводе Аверинцева. Есть замечательная статья в конце, она называется «Вслушиваясь в слово». Три действия в начальном стихе первого псалма, три ступени зла. Помните там в первом псалме «Блажен, который что делает?» «Не ходит, не стоит и не сидит». И вот Аверинцев в этой потрясающей статье своей описывает эти три глагола, дает очень четкий, совершенно лингвистический анализ этих слов и в их и культурном, и историческом контексте, и как эти слова в Библии приводятся. И вот как он эту статью заканчивает. Помните, да? Ходит, стоит, сидит. Итак, первая ступень зла. Великая духовная неразборчивость. Кто находится на ней, нарушает верность Богу. Без развлечения якшаясь с его врагами, ища себе место на их собрании, принимая их мысли, их волю, их умысел как ориентир своего действия. Это уже худо. Но поскольку речь идет еще о хождении, ситуация еще не совсем устойчива, не совсем стабильна. Окончательный выбор представляется еще не сделанным. Увы, очень скоро его приходится сделать. Встать на путь. На чей это путь? И вот в существительном еврейском, который он приводит, я не буду его вам произносить, слишком сложно, еще одном из более или менее синонимических обозначений грешников важен смысловой момент огреха, этимологически присутствующий в русском слове «грешник». Отклонение от цели, от должного направления, от пути. Итак, речь идет о пути сбившихся с пути, о пути беспутных. Что касается вставшего на недолжный путь, святоотеческая экзегеза говорит так: «И не стоит на пути грешного». Не сказано «не приходил». Нет никого, кто не приходил бы на путь грешных. Самый закон естества и смерти приводит нас туда. Сказано «не стоит», то есть «не остается». Стоит и остается тот, кто отягощен тяготой грехов. Итак, недолжный выбор сделан. Уже нет иллюзии свободного движения между добром и злом. Он уже не ходит, он уже стоит. С такой легкостью возврата от одного к другому. Тягота грехов, сумма внешних и внутренних последствий сделанного сковывает грешного, прикрепляя к пути грешных, не давая с него сойти. Это ли не конец? Что еще осталось? Очевидно, пока человек стоит, хотя бы там, где стоять не должно, в его осанке сохраняется хотя бы толика трудного напряжения. Увы, пропадающего в туне на пути беспутства. В оборотах, связанных с метафорой стояния, «на том стою», «такова моя позиция» и прочее, может присутствовать гордыня, закоренелость, даже остервенелость, но еще не слышатся нотки цинизма. Воля направлена ложно, однако пока еще остается волей. История предлагает нам в изобилии примеры подобного состояния. Героические террористы, готовые на самопожертвование, убийцы, смертельно серьезные безбожники. Но так долго не простоишь. И потому последняя ступень зла, описываемая в заключительной части трехчленной формулы, характеризуется новым сравнительно с предыдущими ступенями построением покоя. Это поистине шедевр сатаны. Адская пародия на благодатное успокоение, обретаемое в Боге. Недаром здесь употреблен тот же самый глагол, который в начале знаменитого псалма 90-го передает безопасность и защищенность под кровом Всевышнего. Как говорят наши современники, расслабьтесь. В определенный момент ад говорит то же самое своему адепту. Некуда больше ходить, ни к чему больше стоять. Кто созрел для последней ступени зла, оказывается в особой компании. Это не просто противники дела Божия, как на первой ступени. Не просто сбившиеся с пути беспутники, как на второй. Это циничные насмешники, кощунники. Их глумливая болтовня, их сумасшедший смешок, их расслабленное и расслабляющее суесловие. Разве мы не видели, разве мы не насмотрелись до тошноты, как это приходит на смену более серьезным и даже героическим стадиям зла? А на смену цинизма не приходит больше уже ничего, ибо в нем вырождает себя последнее, окончательное, безнадежное растление. От него же да избавит Господь нас обоих, тебя читающего и меня пишущего. Я вам рекомендую эту статью почитать подробно, потому что он разбирает эти глаголы, именно с точки зрения их, с филологической точки зрения. Такое толкование вот, первого псалма довольно обоснованное, представляется мне очень важным для нас, потому что очень интересно, как вот это слово «счастье» с самого начала псалма, с самого начала пути вот этой души, которая ищет высшего смысла, с самого начала счастье оказывается, это не только то, чего я добился. Счастье вот в этом псалме заключается еще и в том, чего я избежал. Знаете, вот может быть иногда к этому примешивается такой не совсем здоровый эгоизм. Вот я езжу очень часто по колониям, и очень часто мне приходит в голову эта мысль. Я, как я счастлив, что я сюда не попал. Я не думаю, что так плохо, такого рода мысли сами по себе. Я просто пытаюсь провести вам аналогию. Я помню, как отец мне, когда мне было лет 25, он мне как-то делился со мной своими мыслями. Жили-то наши родители в тяжелое время. И он так интересно выразился. Я так счастлив, что я никого не расстреливал. И не сидел на судах троек. И как-то Бог миловал не писать ни на кого доносы. И никого не раскулачивал. Ну вот я имею вот это. Я в этом не участвовал. Понятно, что есть и пассивное зло. Если я не борюсь со злом. Я понимаю, когда человек молчит, он уже помогает злу. Но во всяком случае, то, что я хочу здесь сказать... что ведь до грехопадения человек вообще не задавал себе вопрос, счастлив я или нет. Он так вообще никогда не стоял, потому что он был счастлив. Счастливый человек ничего не ищет. И поэтому сегодня, когда мы говорим о человеке грешном, а нам всем присуще сознание греха и смерти, хотим мы этого или не хотим, проблема вот этого человеческого счастья, она не может быть понята вне контекста самого человека. Вот почему в знаменитом романе «Бесы» устами Верховенского Степана Трофимовича, одного из главных героев, так удивительно звучат эти слова, когда он разговаривает со своим сыном, циником страшным. И вот этот дворянин, приживальщик, философ, бездельник, такой главный герой, очень интересный человек сам по себе, в разговоре со своим сыном, говорит, да неужели ты себя такого людям вместо Христа предложить хочешь? Пойми ты, он говорит, что человеку, кроме счастья в жизни, нужно еще и несчастье, и много, очень много. И сам здравый смысл показывает нам, что и из слов псалмиста, что суть-то действительно не только в том, что мы от этой жизни получаем, но и в том, перед чем мы в этой жизни устоим, перед чем мы не сдадимся, что мы выдержим, вот в смысле этого зла удивительного, который живет прежде всего в нас. И вот слово «блаженство», в еврейском языке используется слово «ашар», очень любопытное слово, оно используется всегда только во множественном числе. И происходит от глагола «ашан», не путайте с магазином, пожалуйста, что означает «идти прямо». А если быть более точным с точки зрения философской, «преуспевать в честности». Потому что у нас, допустим, мы говорим «идти прямо», а в еврейском языке это один глагол. Так же, как «идти криво» – это другой глагол. Поэтому здесь понятие счастья связано с выбором жизненного пути человека, а не с тем, с чем ему на этом пути приходится сталкиваться. Сегодня, с точки зрения экзистенциальной, понятие счастья свелось к простым ощущениям, как сказано у Тарковского в этом фильме «Сталкер», говорит, да что вы вообще понимаете в жизни, он говорит этому писателю. Вы привыкли трение своей души об этот мир выдавать за свои убеждения. Это две разные вещи. И вот почему вот он такой центральный, этот псалом, с точки зрения того, что он задает тон вообще, вот и придает, скажем так, особенную окраску нашим отношениям с Богом. Она нравственная. И понятие духовности нельзя отрывать от этого выбора, который человек совершает, по отношению к злу, с которым он сталкивается внутри себя и вне себя. И вот почему тот, кто не ходит, не стоит и не успокаивается, усевшись на собрание нечестивых, тот счастлив. Тот обязательно будет счастлив. У Трубецкого в его знаменитом «Наш философ», талантливейший русский философ Евгений Трубецкой, в своем знаменитом трактате «Смысл жизни», его, кстати, в интернете можно скачать. По-моему, даже в библиотеке Якова Кротова он есть. Есть, точно. Вот он, рассуждая о смысле жизни, совершенно четко дает понять с самого начала, что, во-первых, понятие счастья для человека невозможно оторвать от смысла. Человек не будет счастлив, если он не смирился перед этим смыслом. И для него слово «смысл» – это не просто то, как я что-то понимаю. Смысл для него – это то, что имеет общезначимую ценность. Я понимаю, может быть, я вас чересчур философией гружу. Но вот эта общезначимая ценность праведной жизни в Библии подчеркивается почти на каждой ее странице, особенно в Ветхом Завете. И не с точки зрения того, знаете, как иногда привыкли люди понимать Бога, что вот люди из страха перед наказанием там боятся оступиться или совершить что-то. Не только с точки зрения этого, потому что мне это напоминает карикатуру, когда мама из окна выглядывает и сыну своему кричит. Он там девочку лупит, а она кричит ему: «Сынок, не бей ее, а то спотеешь». Да? Вот. Поэтому здесь совершенно другая краска у этого придается. Потому что человек, который ходит, который стоит и который успокаивается в злых путях, наносит огромный вечный ущерб своей душе. Вспомним с вами Раскольникова в «Преступлении и наказании». Когда он признается в своем преступлении Сонечке Мармеладовой, какие первые слова, которые она ему говорит? Не помните? «Что же ты с собой сделал?» Она не старушку процентщицу жалеет. Там жалеть бесполезно уже. Она понимает, что он с собой сделал. При всем моем сострадание к жертвам зла, которые мне приходилось их видеть, сталкиваясь с людьми, которые совершали преступления, и очень серьезные, я убеждаюсь, что тот вред, который нанесли себе, несоизмеримо больше того вреда, который нанесли людям. Уж это точно. Потому что в человеке, который переступает определенную черту, друзья мои, происходят определенные и порой необратимые изменения. Как бы разговаривали с одним человеком. Мне это становится понятным иногда, что даже вот в этом случае, для того, чтобы человека спасти, вот в самом высшем смысле этого слова, уже горизонтальных вот этих отношений, их не просто нет, они бесполезны. То есть общение через посредничество плоти и крови вообще ни к чему не приводит. То есть необходимо прямое, непосредственное вмешательство Бога в этих случаях, который может человека спасти, который может остановить его на пути, на котором он пытается встать, как это было в жизни апостола Павла, и так далее. И вот почему, если говорить вот эта тема блаженства, если о псалмах ее говорить именно, то она там настолько многогранно освящена и всегда, и везде связана с выбором, внутренним выбором нравственным человеком. Потому что даже принять прощение от Бога – это выбор. И это удивительно, потому что смотрите, как мы с вами будем цитировать. Псалом 2, 12 стих. «Блаженны все, уповающие на Него. Блаженны те, чьи грехи прощены и беззакония покрыты». 31 Псалом. Дальше смотрите. «Блаженны, помышляющие о бедном и нищем». 83.6. «Блаженны, обретающие силу в Боге». 83.13. «Блаженны, уповающие на Бога». Псалом 118, 1 и 2 стих, «Блаженны непорочные в пути и ходящие в законе Господнем, хранящие откровение Его и всем сердцем ищущие Его». И вот скажите мне, пожалуйста, ответьте мне на очень простой вопрос. Хоть один из этих отрывков связан каким-то образом с мироощущением вообще? Я имею в виду с того, с тем, с чем нам в жизни пришлось столкнуться, что испытать, пережить, как нас обидели, что мы вкусного поели на обед, какую сделали карьеру, какая у нас зарплата и так далее. Если связывать вот это с внешним, вообще вы этого не увидите. Я всегда говорю, вот, и это очень важно помнить для нас, и, может быть, попытаться людям другим это передать. Я думаю, для этого мы сюда и ходим, в этот семинар. Что ценность моего поступка, выбора, решения, которое я принимаю в жизни, она не зависит от того, что я ощущаю в момент, когда я этот выбор совершаю. Сегодня из умов обывателей и вообще человека средней руки, как это у Гоголя сказано, это понятие вообще вымыто. Вы посмотрите, что вообще творится сегодня в умах людей. Когда звезда заявляет открыто с экрана телевизора, знаете, что самое главное для женщины? Догадайтесь. Чтобы цвет ее мобильного телефона подходил к ее глазам. Учтите это. К чему это говорю? И ведь это говорится с довольно серьезным видом. И понятно, что человек, говорящий это, в это вряд ли верит сам. Но говорит. Почему? Потому что путь, которым человек идет, на который он встает и в котором он успокаивается, приводит его на вот эту определенную степень такого цинизма, потому что вряд ли она верит, что счастье в этом. Но, к сожалению, уровень доходов ее от этого зависит. И она в этом успокоилась. И часто, очень часто в нас внутри вот такая концепция счастья, она, конечно же, вступает в схватку с тем представлением о счастье и смысле, который предлагает нам мир. И вот почему мы с вами читаем интересное у Иеремии, он пишет в 15 главе Богу, он с Богом начинает спорить, потому что, встав на другой путь, он столкнулся с удивительными препятствиями, в том числе и внутри себя. И вот что он пишет. Он задает Богу интересный вопрос, по сути дела, если перефразировать его так. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющей на мне рукою твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование». чем-то он здесь напоминает старшего сына, да, из притчи о блудном сыне. В чем-то. Но речь идет о определенного рода духовной незрелости, в которой мы говорим, я помню себя ребенком, пап, ну смотри, он у соседей парень, блин, двоечник, бездельник, балбес, велосипед у него новый, у него там куртка новая, у меня нет ничего. Я вроде бы не развлекаюсь на дискотеках, никого не пьянствую, там, ножами никого не тыкаю там, на танцах. Там. Вроде бы нормальный образ жизни веду. Почему я несчастлив? И Бог говорит Иеремии такую вещь, что ты когда научишься вот из этого ничтожного извлекать что-то драгоценное, потому что ничтожность, здесь говорит, речь не идет о том, что там велосипед плохо или там желание какого-то удовольствия плохо, а о том, что само ощущение вот этой ущербности, или, ну, как бы скажем так, когда вы начинаете завидовать людям, у которых все получается без Бога, оно довольно ничтожно по своей природе. Не потому, что мы такие плохие, а само ощущение это ничего не стоит. И вот ты научишься извлекать. Вот я сегодня, я просто настолько благодарен Богу за своих родителей, за своего отца, что я, может быть, в какие-то моменты своей молодости переживал по поводу того, что мне, наверное, что-то не хватает, или, может быть, ничего-то не достает, и я что-то вот в этом общении там веселом, пьяном, или где-то я что-то недополучаю от жизни, я где-то она мне не совсем полная, да, или там все вот смеются там, а я вот сижу дома, учебники читаю, там учусь, да, ну вот вы понимаете вот эти ощущения. Все на улице играют, а, ну, грубо говоря, а мальчик сидит дома на скрипке там пиликает. Потом вы увидите лет через 20, что эти балбесы в лучшем случае крутят троллейбусный руль, потому что они сами выбирали. А мальчик лауреат какой-нибудь премии. Живет очень хорошо. Сидел на скрипке и играл. Вы понимаете, о чем я говорю? Я просто пытаюсь это такой, на самый такой простой бытовой уровень свести. Помню, мы сидели с студентами в институте, когда учились. У нас был такой профессор Глынин, и он преподавал нас теорию вероятности. Предмет очень интересный, но сложный до невозможности просто. Учитывая, что он этот предмет на французском языке преподавал в Сорбонне, вы понимаете, какого уровня человек? И он так... С кафедры так спокойно. Он знал, что экзамен никто не сдаст. Он даже на это не надеялся. Он просто главное, чтобы люди ходили на лекции, он там какой-то минимум спрашивал, это понятно, это непонятно. Вот. Но когда люди начинали скрипеть зубами, вот, и зачем нам это нужно, и так сложно все. Он говорит, ребят, какие проблемы? Вон, троллейбусный парк. 300 рублей в месяц. Зачем вам это надо? Чего вы здесь сидите-то? И, как говорится, все отпадало в этот момент. И я думаю, что вот в первом псалме показана одна очень важная вещь. Вот правильность отношений к жизни, если она сформирована, до того, как человек открыл Библию, до того, как он пришел в церковь, до того, понимаете, о чем я говорю? Потому что если она у вас сформирована, отношение к жизни, вы и Библию будете понимать по-своему. Сегодняшнее многообразие христианских вероучений это показывает. И христиан призывают и во власть идти, и в политику, и все что угодно. Успех, как говорится, любой ценой, во имя Иисуса, короче. И вперед, и что такое угодно. Вот. Поэтому, вот если она сформирована, это правильное отношение к жизни, это как корень правильный. И если человек приходит к Богу, этот правильный корень, видите, как говорится, он получает жизнь, питание. И постепенно этот ствол крепнет, ветви, листва на нем зеленеет. Появляется способность правильного эмоционального отклика вообще на истину. И плод человек приносит. И когда здесь говорится о человеке, который в законе Божьем, да, и размышляет о нем день и ночь, речь, конечно же, идет не о правиле, ритуале или обряде. А не какой-то вот свод каких-то, ну, установок поведенческих, давайте так скажем, как это принято сегодня в психологии иметь в виду. Закон, вообще говоря, с богословской точки зрения, у него три аспекта у этого слова. И один из них – это внутреннее откровение того нравственного закона, который Бог вложил в сердце человека. Вспомните к Римлянам 2:15. В сердце язычников он написан, этот закон. Об этом свидетельствуют их мысли, которые то обвиняют, то оправдывают одна другую. То, что убить нельзя и без Моисея, было ясно. Человек знал, что это плохо, потому что в сердце это есть. В любом народе мира кража считается злом, грехом. Она никогда не будет благочестивым деянием. Вот о чем мы говорим. Поэтому вера сама по себе, да, без вот этого дерева, она не сможет нам ничего дать. Мы можем искренне верить в Бога и стоять при этом на неправильном пути. Но когда у нас есть эта вера, которая дает нам мудрость, совет, когда у нас сформирован выбор этот, способность выбирать чистую жизнь, честный труд, правильный поступок, вопреки удобству там, и так далее, и так далее. Если в нас есть, по крайней мере, стремление этому, я понимаю, потому что у нас не всегда есть к этому способность. И очень часто жизнь ставит нас в обстоятельства, и вот почему написано «не судите и судимы не будете», почему я об этом говорю, когда поступить правильно невозможно. И я думаю, каждый из нас бывал в таких ситуациях. Тем не менее, вот когда у нас есть этот корень, когда есть это правильное отношение к жизни, и есть вот эта жизнь Бога внутри нас, и мы при помощи Бога, при помощи молитвы, при помощи чтения Писания, общения с верующими людьми, разделения определенных ценностей, эту жизнь поддерживаем в себе. Мы не можем ее создать. А у нас появляется и крепкий ствол, и свежие листья, и зрелые плоды. Понимаете, ведь проблема современного сознания в том, что оно пропитано просто вот таким волевым отказом, волевым, я подчеркиваю, отказом от какого-либо нравственного понимания счастья. Это полностью отсутствует сегодня. Соловьев очень правильно в свое время сказал, философ Соловьев, отказываясь от веры как нравственной обязанности, человек теряет и моральное достоинство. Вот почему так любопытно сегодня тенденция в христианстве такая, что с одной стороны мы с вами имеем людей иногда, и я с такими людьми сталкиваюсь, у которых вроде бы есть корни, хорошие корни, у них отношение к жизни правильное, непорядочные, честные люди, но не при потоках вод, они не знают Бога. С другой стороны, люди вроде бы, вот действительно, они верят искренне, и они просто приняли Христа всем сердцем, всей душой, искренне Его любят. Но корней нет, ствол не пойми какой. И вот знаете, это как вот в стране дураков. Вот люди посадили дерево и ждут, когда оно покроется золотыми монетами. Вот честно вам говорят, люди так Бога иногда понимают. Вот он, бедный Буратино, пришел туда и вот сидит и ждет. Когда же вырастет оно, деревце это, и на нем он папе Карли куртку купит. Даже у них и намерения-то, в общем, хорошие. Вот. И почему сегодня действительно правда, вроде человек верит правдиво, она лишается какого-то таланта, какого-то творчества. Потому что, я думаю, очень часто в церквях формализм, он убивает искренность, убивает желание творить что-то. А грех сегодня, вот если вы посмотрите в мир, он настолько украшен творчеством. Настолько таланта, столько оригинальности. А на тот же Голливуд посмотрите. Как тут христиане начинают что-то делать? Смотреть невозможно просто. Ну, скучно. Понимаете? И вот эта вот нестыковка, я думаю, она преодолевается в нас, когда мы, общаясь с Богом, мы пытаемся вот действительно сохранить себе это представление о счастье. И действительно растем в этом, как дети маленькие. Мы на вещи потом по-другому начинаем смотреть. И вместе с тем мы в безумной погоне за каким-то там творческим успехом от своих корней не уходим. Понимаете, о чем я говорю, да? Всему свое время. И если теперь говорить о том, как в Септуагинте это слово переводилось, в Септуагинте, я вам напомню, это греческий перевод Ветхого Завета, то там присутствует греческое слово «макариос». Вам его нарисовать или не надо, вы и так его напишите. «Макар», помните, который телят гонял? Вот. Макариус, оно это имя оттуда и произошло. Так вот, Макариус, смысл этого слова изменился благодаря Христу только. Только он придал ему эту особенную значимость этому слову в своей Нагорной проповеди. До этого слово «макариус» по отношению к человеку практически не употреблялось. Употреблялось только по отношению к богам. И, в общем, представление языческое о счастье было очень простое. Почему Бог счастлив? Потому что он может делать все, что хочет, и ему никто ничего не сделает. Захотел на землю, переспал с женщиной. Захотел там, устроил заговор против там богини земли или еще чего-нибудь там. Молниями закидал Гермеса. Там еще какому-то там другому богу поменьше подлянку кинул. Но он счастлив, потому что ему ничего нельзя сделать. Он бессмертный. Он бог. Вот. Прометея можно приковать к стреле, там, пожалуйста. А Зевсу попробуй его достанет. Тебя молнии шарахнет. И все. Он счастлив. Понимаете, да? То есть это то, что достойно зависти. Так вот, когда Христос произносит свою Нагорную проповедь, говорит, и начинает с духовной нищеты, с плача, со страданий, то, конечно же, сам по себе Господь представление о счастье как мироощущение перевернул вообще в жизни человека. Вот. Теперь пишите второй псалом. А? Вы не устали еще? Нет? Ничего, нормально, не очень быстро. Хорошо. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетно? Вот у вас там на иллюстрации этого псалма, в Клодовской псалтире, очень любопытная картинка есть. Там, кто не видел, ну, посмотрите. И внизу старославянский текст такой интересный. «Скую шаташася языцы, и люди поучашася тщетным». А в греческом языке это звучит как «анай эфнос хамартолон». «Мыслят племена греховные». А в Хлудской псалтыре там трое беседующих изображены. И в чем, в общем, проблема, я попытаюсь ее нарисовать так в глобальном смысле, но перед этим зачитаю вам выдержку из романа Гюго «Отверженный», где он описывает революцию и мятеж. Очень любопытная цитата, нам, может быть, станет понятно то, что я хочу вам сказать. «Оскорбленное убеждение, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушие в сочетании с ослеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, обвиняющее судьбу в крушении своих надежд. Наконец, в самом низу чернь, воспламеняющая грязь. Таковы составные элементы мятежа. Те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безымянные сыты, сыны нищеты и убожества». Так Гюго описывает революционеров. И вот мятеж. Вот второй псалом, он показывает эту проблему очень серьезную. Я недавно читал очень любопытную статью о Варламе Шаламове. И он, о нем написаны такие интересные слова. «Всю жизнь этот человек пытался преодолеть гравитационное поле зла». Такие интересные слова. Так, мне всегда нравится, когда мысли выражаются вдруг так неожиданно. И вот мне кажется, что второй псалом, опять-таки, у вас могут совершенно другие мысли возникнуть при его чтении. Поймите меня правильно. Мы как-то, так сказать, даем вам основную картинку. Речь идет об этом конфликте, удивительном мятеже, если хотите, внутри человека, против Бога. Потому что вся мерзейшая мощь, как это сказал Клайв Льюис, ополчилась на Бога, и делает она через внутреннюю жизнь человека. И вот очень любопытно, что здесь речь идет о конфликте вот этого неприходящей ценности института власти, давайте так скажем. Потому что она, эта ценность, очевидна и неприходящая. Даже когда люди пишут на черных знаменах «Анархия, мать, порядка», да, в этих вот сообществах очень четкие иерархические структуры. Там все равно есть старший, там есть начальник. О чем я говорю? Ценность самого понятия власти, она неприходящая. У стаи есть вожак, у банды главарь, у правительства премьер-министр, у страны президента. По любому случаю. Другое дело, является этот президент Гитлером, Сталиным или Маргарет Тэтчер. Вот это уже другой разговор. Это уже другой вопрос. И вот ценность этой, неприходящая ценность института власти вступает внутри нас в конфликт со злом. И конфликт этот решается в послании к Римлянам, 13 глава, очень просто. Почему мы должны уважать власть? Во-первых, из уважения к Богу, там слово «страх» именно в этом смысле употребляется. Во-вторых, оно написано удивительное слово «по совести». Недавно была серия передач про Нюрнбергский процесс. Очень интересно. Многие из людей, которые там привлекались в качестве обвиняемых, пытались, так сказать, оправдать свои поступки тем, что они просто были послушны, они выполняли приказы. И на что вообще прецедент в юриспруденции международной очень серьезный был. Они сказали, минуточку, есть высший суд. Какой высший? ООН? Нет. Высший. Еще выше. И именно от этого высшего суда они отталкивались, а не от чего-то другого. Потому что по законам германским осудить нацистских чиновников было невозможно. Ну, 5 человек. Там сколько их? Те, которые приказы отдавали главные. А остальные-то. Вот. И вот здесь 4 таких момента основных. Во-первых, конечно же, вот когда мы говорим о суде совести, такое знаменитое греческое понятие «анакрино». Когда мы используем, когда наша собственная совесть становится критерием для определения того или иного поступка, его нравственной подоплеки. На фоне этого мы видим, мы пытаемся жить по совести, мы видим глобальное совершенно количество, потому что в себе-то мы этого никогда не увидим, бессовестных людей. То есть вы понимаете, да? То есть мы вроде по совести, против нас поступают без совести. И это очень сложно. У молодых людей обычно бывают очень серьезные срывы от этого. В семьях неблагополучных, я уверен, что любое подростковое восстание, оно связано именно с этим. Что подросток в себе вообще не может увидеть неправду. Но зато он очень остро ощущает ее в других. И он восстает. И в итоге возникает два таких серьезных понятия, которые Петр вводит в своем втором послании. Очень интересные. Он там вводит эти два слова греческих, потом ставшие притчей во языцах. Это катаклизм и катастрофа. И когда мы говорим о катаклизме, на русский язык это слово переводится как потоп, почему-то там речь идет о внезапной гибели, скажем так. А вот когда мы говорим катастрофа, там больше речь идет на такое, на разрушение. То есть одно дело, когда вас накрыло водой, и вы потонули, и внезапно погибли. Другое дело, когда вы разрушаетесь под действием огней, камня, он там берет анализ Ноев потоп и Содом и Гоморру. И вот по отношению к Содом и Гоморру он употребляет слово «катастрофа», а потоп описывает словом «катаклизм».